Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем наше знакомство с историей левого берега Невы рядом с метро «Пролетарская», с так называемым «Троицким полем». Краевед и жительница этих мест в девятом поколении Вера Федоровна Андреичева в прошлый раз рассказала о доме бывшего камердинера Екатерины Великой Прокофия Шкурина, в семье которого до 7 лет именно в этих местах рос внебрачный сын императрицы граф Бобринский.
Дома Шкурина, изображение дома Шкурина тоже найти не удалось, и пока и никаких признаков этого нет. И, по всей вероятности, позже на месте этого дома был выстроен следующий дом. Ну, у Шкурина, когда вот дети разъехались, сыновья, дочери были пожалованы во фрейлины, жена у него умерла, и он продал это имение князю Вяземскому, на тот момент генерал-прокурору. Это была очень большая величина. К сожалению, имя князя Александра Алексеевича Вяземского, оно сейчас так забыто, можно сказать. Из Вяземских, вот мы знаем на слуху, у нас только Петр Андреевич Вяземский. Он в дальнем родстве с этим Вяземским находится. И Вяземский, он владел этой землей примерно 13 лет. Где-то начиная с 1778 года и в начале 93-го он умер, уже был разбит параличом. Но за 13 этих лет он это место превратил, можно сказать, в рай земной. Ему принадлежало не только это имение Кайкушек, которое он, кстати, переименовал в Александровское. Он был Александр, и он переименовал в Александровское. Это тогда была нормальная практика тех времен. А ему еще принадлежало смежное имение Мурзинка. И вот и в Мурзинке, и здесь он устроил обширные парки. Вот где теперь культурный центр Троицкий. И вообще, начиная примерно от улицы Чернова и примерно до улицы Шолгунова и примерно от проспекта Обуховской обороны примерно до улицы Бабушкина, может, чуть подальше, тоже был большой парк. Назывался он «Каприз». Был он устроен очень рационально. Был использован смешанный лес сырой. Тут было много ручьев. Устроили пруды, построили всякие затеи, беседки. Кроме того, Вяземский, он в своем имении вот здесь на берегу Невы, примерно напротив улицы Грибакина, он построил очень большой дом. И кроме этого дома, дом был окружен парком, тоже тут были пруды и каналы, были службы. Вот на месте этого дома молодежного были оранжереи, конюшни. Вот этот парк «Каприз», вот в этом парке была мыза, на том месте, где стоит сейчас культурный центр Троицкий, тоже был хороший господский дом. Здесь была дача, чуть повыше по Неве, примерно напротив улицы Бабушкина. Потом она стала Гуевой дачей. Куракина дача, кстати, тоже входила в имение Александровское. И там тоже была одна из мыс. И еще было несколько таких хороших господских домов. Кроме того, это была ведь деревня Кайкуши, а Вяземский здесь построил церковь. Церковь Святой Живоначальной Троицы, которую вот принято называть Куличи Пасха. Вот мы сейчас туда и пройдем, к этой церкви, и поговорим уже о ней.
Но Куличи Пасха изначально вот было задумано, чтобы что-то напоминало эти два привычных символа, или это уже потом в народе дали такое название?
С Куличом и Пасхой дело обстоит так. Считается, что это произведение архитектора Львова, Николая Львова. Так же, как и церковь Мурина Екатерининская, так же, как дом в Приютино, но документально это, насколько я знаю, не подтверждено. Но все специалисты считают, что это так. У всех этих домов, у них так устроено отопление, которое совмещено было с вентиляцией, и когда печи топились, одновременно обеспечивалась очень хорошая вентиляция дома. Сейчас ни в одном из этих зданий эта система не работает. Она утрачена. А что касается церкви Куличи Пасха, ну, у нее совершенно своеобразная архитектура. Причем эта архитектура, она очень связана с символами масонскими. Пирамида, ротонда. И внутри церкви, вот над алтарем, можно видеть треугольник с глазом. Это тоже такой вот чисто символ масонский.
Тогда получается, если даже вот там какие-то были задуманы масонские символы, Куличи Пасха это название в народе получило?
Да, это народное название, потому что совершенно очевидно, по форме это напоминает кулич, ротонда в церковь, и Пасха это колокольня, пирамида. Да, вот еще могу что сказать, что вот этот большой дом князя Вяземского, он располагался напротив нынешней улицы Грибакина. И вот на старой карте, которая хранится, кстати, эта карта из архива музея Обуховского завода. На ней видно, что вот он этот дом, и вот она церковь, видите, кругляшок и в нем точечка. И от него идет вот эта вот дорога прямая. Это вот нынешняя улица Грибакина. И вот эта дорога, она выходила на большую московскую дорогу, которая вела в Москву. Так вот, что касается церкви этой. Будем так считать, что все-таки построил ее Львов. Конечно, для строительства привлекались и местные крестьяне, в том числе вот и мои предки, я так думаю. А на какие деньги она была построена? А на деньги Екатерины все-таки она была построена. Это моя такая версия. Почему именно на деньги Екатерины? Ведь Вяземский был человек богатый. Это место, в отличие от устья Жоры, оно историческими какими-то событиями оно не было отмечено. Но я так думаю, что вот Екатерине захотелось это место все-таки отметить именно потому, что здесь воспитывался тот самый граф Бобринский.
То есть ее сын.
Очень может быть, что она когда-то связывала с ним какие-то свои планы на будущее. Все может быть. А то, что это было построено на ее деньги, до сих пор сохранились таблички. Есть три входа в церковь. Один из них сейчас закрыт пристройкой, главный вход. А еще два входа, восточный и западный, и над ними таблички «В память твоих щедрот». Еще вот что-то в этом роде, эти таблички сохранились.
Надо же, то никогда есть... не обращала внимания.
А вот вы посмотрите, вот эти таблички, они снаружи.
У входа.
Над входами. Эти входы летом, они открыты для проветривания. Сейчас в этой церкви хранится икона знаменитая, чудотворная. Всех скорбящих радости, Божья Матерь с грошиками.
Это которая была, ну, почти церковь возле моста.
Церковь стеклянного завода, да. После того, как церковь разорили, эту икону сюда передали.
А икона как сохранилась? Ее просто перенесли? Ведь этот же храм, он был действующий в советское время, Куличи Пасха.
Куличи Пасха, он был действующий до где-то 30-х годов, не скажу точно. Потом он использовался под библиотеку. Вот со слов моей мамы, он использовался под библиотеку. Но после войны, даже во время войны еще, ну, как известно, Сталин, он понял, что надо все-таки к вере относиться бережнее, и что управлять народом ему будет легче, если он все-таки церковь как-то возродит. И церковные здания стали возвращаться. И вот одно из первых в 1946 году, Куличи Пасха, Троицкая церковь, села Александровская бывшая, она была возвращена церкви. Но она пребывала в довольно плачевном состоянии, насколько я помню, вот в своем детстве. Меня сюда водила нянька, причащала, я вот просила, пойдем сладенькую водичку пить. Но она была такая, конечно, ободранная вся, особенно колокольня. Колокольня же, она была штукатуренная просто. Это сейчас ее железом покрыли, насколько я знаю, на деньги вот завода «Большевик». Это нынешнего Обуховского, нынешнего и бывшего. Вот. И теперь она в приличном состоянии. Но, к сожалению, вот в те времена я как-то спрашивала в церкви, сохранились ли метрики, запись о моем крещении лично. Мне сказали, что нет, потому что все эти книги хранились в колокольне, а колокольня протекала, и просто там все это сгнило.
Ну вот удивительно, что в 46-м году храм вернули, а ведь район этот, он такой, как бы так сказать, район нового быта. Рабфаковские улицы, это все новые постройки. Дом культуры, это тоже такое вот все советской эпохи. Где же были те люди, которые верующие?
А верующие люди все время были, все время сохранялись.
То есть новый быт он не перебил?
Нет, конечно, он не перебил. Я, кстати, смотрела газеты «Большевик», завода «Большевик», начало 30-х годов, где-то 32-й. Вот с 29-го она начала выходить в печатном виде, до этого была настенной. И где-то до 33-го, 34-го я вот смотрела эти газеты. И там в одной из газет изображение этой самой церкви Куличи Пасху с жирным-жирным крестом косым перечеркнуто. И, значит, написано, она мешает нам строить новый социалистический город.
То есть вот эти страшные рабфаковские дома.
Да, да. Но они теперь страшные. Mm-hmm. Вы знаете, в моем детстве они страшными не были. И были необыкновенно ухоженные, уютные, зеленые дворы, чистые. Конечно, там жило очень много народу, потому что все квартиры были коммунальные, и в каждой комнате бывало и не по одной семье жило. Очень много было народу, очень много было детей, но дворы зато, они были очень живые, очень обустроены. Всегда было полнёхонько детей в них. И, конечно, то, что сейчас собой представляет Троицкое поле, это день и ночь по сравнению с тем, что было раньше. Вот в 50-е годы.
В следующий вторник мы продолжим прогулку по Троицкому полю вместе с краеведом и жительницей здешних мест Верой Федоровной Андреевичевой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.